Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Действительно, добрый вечер, вот уже ничего нельзя сказать. Стартует очередная информационная неделя, и стартует она с хороших новостей. Поэтому, друзья, мы с большим удовольствием всех их разделим вместе с вами, и при этом еще и, конечно же, разберемся, вестись на все вот прям сразу, да, покупая нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, я имею в виду, покупая в его новой ипостаси, или все-таки там есть какие-то свои нюансы и но. Вот это все будем, как всегда, раскладывать на атомы и молекулы, поэтому, друзья, не забывайте нас поддерживать, не забывайте оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф, комментировать увиденное и услышанное, ну и, конечно, не забудьте поприветствовать и Марка Фейгина в том числе, в компании которого мы этот час и проведем. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, разумеется, сети X, где идет прямая трансляция на аккаунте Фейгин Лайф и в телеграм-канале Фейгин Лайф, также, где идет прямая трансляция. Рад всех приветствовать.
Да, друзья, первое такое предложение к вам, как людям, которые пишут к нам в чате, которые пользуются чатом, написать о том, как вы относитесь к заявлениям Дональда Трампа. Я надеюсь, что вы их уже слышали или читали о них. Если нет, то за этот час вы обязательно услышите и узнаете об этом больше. Вопрос будет такой: это история о том, что ставится 50-дневный ультиматум, или это все-таки попытка еще и еще выиграть время для Москвы? Вот, собственно, напишите, кому это больше выгоднее. А к вам, Марк, конечно, все будет намного сложнее. Значит, ну, во-первых, мы действительно видим некий разворот Дональда Трампа. И мы понимаем, что это реальные последствия работы и общения и украинской команды, да, начиная с президентом Зеленским, это не секрет, и Дональд Трамп говорил о хорошем разговоре, который, собственно, в том числе, наверное, привел к смене риторики Дональда Трампа. Ну и теперь у нас, значит, что есть? Марк Рютте, генсек НАТО в Вашингтоне, собственно, при нем все это происходило, а у нас Кит Келлог, который целую неделю проведет в Киеве. Конечно же, мы в этом видим большой-большой успех, в том числе команды президента Украины. Ну, а теперь дальше по поводу того, что сказал сам Дональд Трамп. Самое главное – это то, что через 50 дней, то есть это вот тот самый ультиматум, будут введены вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров. То есть здесь, наверное, мы по сути читаем Индию и Китай, если в течение этого срока не будет сделки по Украине. Вот так говорит Дональд Трамп. Ну и дальше, естественно, в разговоре мы уже увидели номенклатуру и 17 систем Патриот, которые будут переданы, и первый пакет в целом, как сейчас пишет Axios, он будет стоить около 10 миллиардов долларов. Все эти деньги заплатят европейцы, да, то есть американцы только продают свое вооружение. Так вот, эти 50 дней, помимо того, что оружие, конечно, это сильно и классно для нас, это нас усиливает, эти 50 дней все-таки для Киева или для Москвы?
Ну, давайте так начнем, что первое, изменение Трампа. Я уже говорил о том, что если мы наблюдаем действительно реальные изменения, ну, во всяком случае, то, что он уже заявил, свидетельствует не о каком-то попытке все-таки сохранить прежнюю позицию и дать опять Путину аванс. В целом это так не выглядит. Почему? Потому что вот если было бы только вот эта инициатива сведения вторичных санкций, и, кстати, на Москву санкций, помимо вторичных на партнеров Москвы, приобретающих углеводородную и саму Москву, по сути, это напоминает стопроцентная пошлина эмбарго. Вообще на все товары. В основном, конечно, они ресурсные. У России других нет товаров. Россия ничем не торгует. Что она торгует? Электромобилями? Чем-то Россия торгует. Торгует нефтью, газом, полиметаллическими рудами, редкоземельными металлами, ураном, всем остальным. Это все есть. И вот на это, на все, через 50 дней должны распространяться 100% пошлины, равно как и на те страны, которые будут приобретать эти товары. То же самое. Это болезненно. Так сказал Трамп. Он как бы на вопрос о 500% пошлины сказал, что это лишено смысла. Я прекрасно понимаю, почему он так говорит, потому что он и так тут накосорезился 2 апреля с этими тарифами, а тут еще новые тарифы в виде санкций. Да? Ну, по сути, 100% пошлина – это еще дополнительная нагрузка к ровно тем же проблемам войны тарифной, которую он ведет. Допустим. Значит, вот все бы это выглядело бы как аванс Путину еще на 50 дней дурака валять, если бы не поставки вооружений. Все-таки и системы Патриот, которые защищают гражданское население территории Украины, раз. Это и, я думаю, Келлог, как я вам и говорил, на неделю приехал для координации поставок именно вооружения. Это главный вопрос. Для этого он приехал. Что он встречает Зеленского, сейчас, видимо, он будет встречаться с другими руководителями, но не публично. Значит, руководством вооруженных сил, с спецслужбами, значит, Рады Беспеки, там, ну, тот набор, который определит украинская сторона. Я думаю, что скорее всего для этого. Скорее всего, чтобы видеть, как идут эти поставки, как используются и так далее. Наверное, все-таки для этого. Ну, во всяком случае, это логично. Говорится о поставках помимо 150-миллиметровых снова снарядов, средств для хаймерсов, то есть это сильно поможет, кстати, в конкретных вопросах по части обеспечения защиты от российского наступления, обороны от российского наступления. Уже заговорили о ракетах малой дальности. Вот это ЧЭС.
Ну, да? Так, инсайдеры, да? То есть пока что
инсайдеры. Пока инсайдеры. Хотя это логичное продолжение. Если вы хотите реально помочь, то есть, ну, давайте вот так рассудим. Как сделать так, чтобы Москва боялась применять баллистические ракеты в отношении Украины? Дать средства, которым можно обстреливать, соответственно, с Москву. Если вы сейчас по нам ударите, мы сейчас прям по резиденции Путина. По его поебушной какой-нибудь бане сейчас ударим. Ой, вот тут уже, а как, прям вот по ней, прям вот так, чтобы прям вот, вот да? Да. Или целый этаж снесем на Фрунзенской набережной. Он называется Пентагон, кстати сказать. А вот, это генштаб там находится. Скажите, это будет сдерживать их в части решения вопроса новых ударов по Украине? Вот да или нет? Простой вопрос. Может быть, и все равно будут ударять, но все равно с задним умом они будут думать, а если сейчас нам прилетит? Я хочу еще раз озвучить очень важный тезис. Я его в нескольких эфирах озвучу. Путин воюет только с теми, кто слабее. Только кто слабее. С теми, кто сильнее и равен ему, он никогда не воюет. То есть, грубо говоря, он с Украины начинал воевать, будучи убежден, что у нее нет этого, этого и этого. Она не в состоянии будет сопротивляться. Нет баллистических ракет, нет, значит, живой силы достаточной, нет вооружений, там... нет достаточного там бронетехники, танков. Вот тогда он воюет. Если у тебя паритет по баллистическим средствам, ты уже не воюешь баллистическим средством. Ну, просто... Если у тебя паритет по атомным бомбам, ты не воюешь с помощью атомного оружия. Ну, логика понятна, да? Как только Соединенные Штаты и их союзники обеспечивают Украине паритет, смысл сразу пропадает. Ну, ты можешь на линии фронта, у тебя больше живой силы наступать, все... Но если у тебя по другим средствам паритет, то ты уже опасаешься их применять. Если по живой силе, да, паритета нет, но есть иные средства, которые это компенсируют, этот дисбаланс, да, вот эту диспаритет, ты уже 10 раз думаешь, а хорошо, но я буду наступать. Вот Рюты заявляет, 100 тысяч они, говорит, убили. 100 тысяч он сказал, правильно, с начала года? Я вот все думаю, хера себе, блядь. Город. Представляете, город. Маленький город. Россия – это малый город.
И никто не задает вопросы, никто на это не рефлексирует, и нет вообще никакой реакции.
Вот! Так это его сила, понимаете, Плешивый, это его сила, что никакой вообще рефлексии. Город убил с начала года, и что? И ничего, вообще ничего. Ладно, народ, народ забит, он под лавкой. Но есть как бы истеблишмент, есть элита, есть власть, бюрократия. Я сейчас риторически говорю, я знаю, что они ничего не сделают. Но как бы, а зачем нам это все надо? Мы вытрачиваем всю демографию. У нас половозрелых, некому будет осеменять. А зачем мы это делаем? Мы что хотим-то? Достичь чего мы хотим, если мы город убиваем за полгода? Город. Причем, я повторяю, те, кто в репродуктивной находится стадии, воюют все-таки, извините, не импотенты, воюют, ну, какая-то такая, знаете, среда, которая еще может. Кто производить-то будет? Новое потомство, население, кто будет производить? Пробирку, что вы собираетесь выращивать, клонировать? Или что вы собираетесь? Роботами заменять? Киборгами? Что вы собираетесь делать? Никто не задает этот вопрос. Ну, понятно, они трусы. Там вычищено все. То есть там селекция такая степени проведена, что там, понимаете как, ждать того, что кто-то там проявится. Мне же задают часто эти вопросы, так сказать. А вот если были... Там они импотенты. Вот говорят, а при Сталине? Так, извините, при Сталине Берия. Вы знаете, что он с меньшевиков начинал? Меньшевик был. Он, так сказать, ну ладно, там все остальное, как он народу сколько поел. Кого не возьми. А кто-то на фронтах был руководителями, так сказать, политическими, как Хрущев во время войны. Сын погиб, кстати. и другие. Это при том, что он дурак был дураком, но это другой вопрос. Вы кого-нибудь видите? Вот кто? Мединский с Хинштейном, что ли? Кто? Понимаете? Они, наверное, спят вместе. Понимаете? Вот их уровень. Поэтому как бы город за городом он будет укладывать, утрамбовывать, а все будет продолжаться до момента, пока этот фактор не станет играть негативную роль, играть в обратную. Ну, грубо, сначала это начнется, а больше некого бросить на сумму. Все, мы все потратили, у нас больше нет. Ну как нет, вон, возьми этот, слышите сюда, этот. Ты пойдешь. Я не пойду. Не-не-не. Сын твой не-не. У сына одно яичко. Там. А кто воевать-то будет? Ну, то есть, вот, как бы ситуация может меняться в сторону понимания дефицита и возникновения паритета, а потом и диспаритета даже. В каком-то вопросе диспаритет. Вот, а украинцы лучше ПВО. Вот их эти джезы и таурусы до нас долетают, а мы вот попасть не можем, а им дали 17 вот этих новых патриотов, они все сбивают. А смысл тогда? А смысл? Вот представим на секунду, вот представьте, вот как в Украине ожидают новых обстрелов, вот заглядывают телеграм-каналы, поветренная тревога, вот так в Москве будет, представляете? На патриарших, на патриках, они вот там...
Конкретный пример. Вы попали просто в точку, когда говорите о том, что как заставить Россию одуматься. Но вот я сегодня мониторила российские СМИ, и там они ожидают масштабной атаки украинских беспилотников. Я всегда говорю, что Москва или там Россия верит в нас просто невероятно. Компании с офисами в Москва-Сити, конкретные переписки, отправляют своих сотрудников на удаленку. На удаленку, потому что они переживают, что беспилотничек в башенку прилетит.
Прилетит. Там, кстати, в этих башенках и квартиры находятся. Да? Удаленка прямо в башне находится. Он живет прямо в башне. Ну, я так скажу, что, конечно, беспилотники, само собой, их все-таки проще сбивать. А вот такие ракеты, вот малой дальности, их сбивать, я не знаю. Ну, пусть военные эксперты по этому поводу скажут, но это гораздо сложнее. И, в общем, шансов там так себе. И чем больше таких средств будет передано Украине, ну, прежде всего это повлияет на ход войны, на то, какая будет мотивация у Путина, у его армии, у его окружения продолжать это все. Но это же очевидно связанные вещи, впрямую вытекающие. Поэтому до момента этих 50 дней вот эти вопросы военных поставок должны быть решены. Неважно, что сказать, вот заплатят европейцы. Правда, разговор идет, что реквизиция 5 миллиардов, а может и больше. Такой европейцев тоже 300 миллиардов лежит вот в Бельгии. Понимаете? Всех этих резервов-то, они там. Я не понимаю, а что вы сидите? Почему нельзя использовать эти деньги? Я вот все равно до конца понять окончательно не могу. Чего вы сидите-то? Берите и оплачивайте, если так встает вопрос. Деньги деньгам, как говорится. Вот, если Трамп будет действовать именно так, вот как это анонсируется, как, значит, с поставками вооружений, то не страшно 50 дней. Даже если санкции, они одномоментно не начинают действовать, как я сказал, это уже отложено будет чуть-чуть. Если через 50 дней, ну, в сентябре, да, запущено будет, то 100% санкции скажутся до конца года, там, в начале следующего года. Насколько катастрофично, я не берусь судить. Это загадка. Но точно скажутся. 100%. Но если до этого момента будет заторможено, выторможено московское наступление на чувствительных участках фронта, там на Сумском, Харьковском, Донецком направлениях и так далее, это хорошо. Санкции добавят этой, как говорится, динамики и мотивации в том, чтобы войну надо как-то, в общем, сворачивать. Я вам больше скажу. Вот хорошо, давайте вот так рассудим. Вот если ты не можешь добиться наступления, наступление не дает результата. Какая тебе разница? Бери 30 дней типа всеобщего прекращения огня, всеобъемлющего. Но если ты все равно не двигаешься никуда, а по городу уничтожаешь каждые полгода, то как, а какой смысл в наступлении тогда? Ну так вот, по логике. Ну ты все равно не захватишь ни Сумы, ни Харьков, ни Константиновку, ни Покровск и так далее. Так согласись, 30 днями-то. Жопа. И будешь изображать из себя миротворцем. Ну какое-то время, какое-то время. Но там иррациональная логика не такая, которой вот мы руководствуемся, нахрена 100 тысяч уничтожать. А там другая логика. Он будет делать все, пока над ним не закапает. Ну, уж не знаю, какая жидкость. Вот. А он будет продолжать. Но в какой-то момент она должна закапать. Понимаете? Ну, мы как бы дождик, может, золотой, не знаю. Но за ним закапать должно. И тогда, конечно, и безусловно, даже сам Путин без позиции окружения, в опасении, в преддверии там, каких-то более тягостных последствий, может пойти на какой-то маневр. На 30-дневное прекращение огня может. Теоретически, чисто теоретически, может. Сказать, а давайте все равно не наступаем, давайте 30 дней посидим и будем изображать, что мы-то мира хотим, а они не хотят. Ну, что-нибудь в этом роде. Все равно за эти 130 дней, которые мы будем наступать, вы сумму возьмете? Нет, не возьмем, не возьмем. А Сарикова возьмете? Не возьмем. А какой нам тогда резон-то? Давайте тогда изобразим, тогда они это все откатят. А мы не можем, мы тогда... Вот, ну, вот приблизительно вот такой разговор. В какой-то момент он может на это пойти. В какой-то. Но должны быть еще дополнительные факторы давления, которых мы еще до конца даже не понимаем. Там, со стороны Европы и так далее, и так далее, и так далее. Вот так.
Там потрясающе сам Дональд Трамп сегодня говорил, давая оценку телефонным разговорам с Путиным, он говорит, что ну вот каждый разговор потрясающий, потом говорит, приходит домой, его Мелания, супруга, спрашивает, ну как дела? Он говорит, такой вообще классный разговор, и тут Мелания говорит, да, ой, жаль, а в Киеве в это время идут обстрелы. Ну и, собственно, кто смотрел этот брифинг, тот видел, что, конечно, когда он вспоминает Меланию, в принципе, все журналисты очень так улыбаются и хихикают немножко.
Я пропустил, он про Меланию рассказывал?
Да, 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 что вот она ему говорит, что...
Она ему говорит?
Киев обстреливают, говорит, Донь, посмотри.
Она мне всегда нравилась,
кстати. Да, но это какая-то агентка. Она, в принципе, этнично где-то...
Славяне, что?
Недалеко, да, недалеко от нас. Но давайте мы тогда немножко глубже копнем в сам факт телефонных звонков, потому что Axios в эти дни самый большой инсайдер для нас, и они написали следующее, что вот где надо остановиться 30 дней. Так вот вам пришел ответ, что Россия в ближайшие 2 месяца, может быть, с этим как раз и связаны 50 дней. Намерена усиливать свое наступление на Украине, об этом пишет само издание, ссылаясь на подробности недавнего разговора Путина и Трампа. По информации издания, Путин заявил президенту США, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ в украинских регионах, в которых Россия имеет значительные позиции. Давайте мы, во-первых, подумаем на тему того, действительно ли может быть настолько откровенный разговор. Да, это же разговор не с Си Цзиньпинем, это разговор с Дональдом Трампом. Ну, может быть, там форма была обтекаемая, что следующие 2 месяца мы будем находиться в наступлении. Да, и что же тогда это меняет? По сути, и до этого все было известно, и до этого все было видно, что в каждом телефонном разговоре из 4 упомянутых была одна и та же позиция. Ну, вот сказал он про 60 дней, ну и что?
Вы знаете, если Путин такое говорил, я думаю, что вряд ли Axios выдает желаемое за действительное или пользуется каким-то недостоверным инсайдом. Это звучало в контексте, чтобы произвести впечатление. Ну, типа, мы, конечно, к миру готовы, но ты же пойми, мы же можем и за 2 месяца взять. Правда, непонятно, почему он за 2 месяца сейчас ничего не взял. Чем это отличается 2 следующих месяца от 2 предыдущих? Нет, он может двигаться, там, сказать, на фронте, и могут быть какие-то, значит, новые оккупированные территории, но спрашивается, давайте отмотаем назад. Ты вообще собирался, так сказать, суммы-то взять уже собирались, там, ну, или там, обойти их, ну, неважно, пройти их, да, суммы, скажем так. Поэтому он мог это говорить Трампу, чтобы произвести впечатление на предмет того, что пусть соглашается на наши условия, мы же все равно и так возьмем все 4 области. Да? Мог такое говорить? Мог. Мог на Трампа, чтобы произвести впечатление, что пусть они признают наш меморандум с 22 пунктов, который уничтожает украинскую государственность. Ну и украинскую нацию в конечном итоге тоже. Мог? Мог. Мы же предложили, скажет он. А если они не хотят, то тогда мы через 2 месяца возьмем вот это, 4 области. Да, я думаю, он такое мог сказать. Какое-то впечатление могло произвести на Трампа. Вы знаете, он мог Трампа это, так сказать, проглотить. Судя по тому, что он говорит как раз, и еще и Меланию упоминает, о том, что, ну, типа, ты меня уважаешь. Но вот тоже вот взяли трубки. Он говорит, мы так приятно с ним разговариваем, это же контраст. Ты с ним приятно разговариваешь, а через 15 минут он начинает после последнего разговора обстреливать Киев. Зачем ты это делаешь? Ну, ты же приятно поговорил. Да, все хотим мира, да, но вот такие обстоятельства. Они не приятны наши условия, мы будем воевать. Но ты обстреливаешь мирные города. ты убиваешь гражданское население. Ну, вот мы уже упоминали Харьковскую роддом и полугодовалый ребенок. Зачем ты это делаешь? Ты из неуважения это делаешь? Или из людоедских каких-то побуждений? Или же потому, что ты по-другому не умеешь? Или потому, что ты хитришь? Это уже не важно. Проблема для Трампа заключается в том, что он с ним разговаривает. Вот эти дают комментарии, а ему приятно, говорит, разговариваем. А получается по итогам твоих разговоров вот это. Это означает, что ты как бы косвенно морально-политическую вину за это за все несешь. Ну, потому что, получается, ты поговорил, он бомбит. Значит, ты его как бы одобрил. И ты продолжаешь с ним общаться так же, в таком же ключе. Значит, ты это считаешь приемлемым, допустимым. А зачем тогда стоп, Владимир? То есть ты в какой-то момент, когда-то, на каком-то извиве уже должен сказать, ну, блин, я под это не подписывался, ну нахер. Вот под это я не подумал. Слышь, ты, конечно, крендель тот, но давай так, ты уже давай уже это. Заканчивай или еще что-то делай. А, не хочешь? Ну, ты мне шансов нет. Я не хочу за тебя ответственность нести. Мы с тобой мирно общаемся, приятно общаемся, траля-ля, там что там, мы к трубке не можем положить, как Ушаков говорит, там фильмы, там хоккейчик, все. Но я вот за тебя, за твои фокусы ответственности вот вообще не хочу нести. Он же сам сказал, ему жена подходит и говорит, а вы знаете про Харьков? Он говорит, да, знаю. Он сказал, я знаю. То есть он не может сказать, что, он же иногда отвечает, что, кто, не знаю, не слышал. Да это ерунда какая-то там, файлы Эпштейн, да, а это вообще не говорил, а вообще ничего не знаю, это я шутил, а это сарказм. А здесь, да, знаю. Ну, то есть ты уже не сможешь потом, нет, ну, он может все, конечно, но сказать, что, а я ничего не знаю про Харьков. Ну, как же, не знаю, ты сказал, что я знаю. Еще и Мелания. Фига себе, так ты же, получается, все знаешь и продолжаешь это делать. Тогда косвенную ответственность ты несешь. Вот я думаю, что его окружение. Я уже говорил, а где это? Витя, где? Где Витя? Витя нет.
Да, где предложение, которое Лавров передавал через Рубио?
Да, я говорил, что там не было никаких предложений. Там все то же самое. Вот у нас меморандум, подписывайте. Нет, там точно предложений не было. Они не будут через Лаврова передавать. Это уже, ну, как вы разговариваете с Трампом, вы там как-то это работаете по теме. Ну, Витьку тогда напрямую или еще что-нибудь. А что вы... Что Лавров может промычать? Идентификация. Они там нас русню мочить. Ну, вот весь набор. Поэтому нет, я думаю, что ничего, никаких предложений нет. Это все ерунда. Все, что они отреагировали, если вы вот считаете, что они вот сейчас отрефлексировали, всем Песков, значит, делает. Мы ждем третьего раунда переговоров. Какие переговоры? Уже Украина сказала, нехер разговаривать. О чем разговаривать? Дурак, что ли? Мы готовы, украинская сторона не отзывается. Действительно, чего вот она не отзывается? Это вы и звонками, что ли, ракеты, значит, кидаете по территории Украины? Ну, то есть, вы понимаете, играть дурака совсем примитивно как-то, вот без какой-то, без фантазии, понимаете? Это они могут. Вот сейчас в этой ситуации я не вижу какого-то ходов. Какие с их стороны ходы? Ну, ладно, я говорю, да, предложение 30 дней... Мы считаем приемлемо, давайте соберемся и будем обсуждать 30-дневное прекращение огня. Ну, хоть какое-то это изображение шага. Но они этого не делают. Потому что они не собираются на 30 дней прекращать всеобъемлющий огонь и так далее. Не собираются. Не наступили последствия тех действий Трампа, которые их к этому вынудят. Я уже много раз говорил, слова их ни к чему не побуждают вообще. Никогда. Не надо давать никаких 50 дней. Ну, дал, в конце концов. Он и Ирану давал 60 дней. И не сам же послал истребители для того, чтобы наказать. Это сделал за него Израиль. Но здесь даже посылать ничего не надо. Ни истребители, ни воевать не надо, ни бомбить Б-52 13-тонную бомбу. Просто дай оружие. Такое, чтобы было больно. Дай ракеты малые, там, если, может быть, средней дальности, там, не знаю, как они решат. Дай такое, чтобы стало очень больно. Очень-очень прям засвербел ободок, понимаете? Очень, чтобы стало больно. И тогда, поверьте мне, вообще другие переговоры будут. Другие разговоры, другие заявления. Вообще другие люди появятся. Вы Мединского больше никогда не увидите. Его забудут вообще. Даже как его облик, как он выглядел. Понимаете? Поэтому для этого нужны дела. Нужны действия, которые ведут к результату. А если их нет, то тогда и в Москве это карт-бланш. Они ничего не делают. Вот так это и выглядит.
Ну, по сути, действительно, вы говорите о том, что ничего на столе нет из того, чтобы подталкивало к переговорам, но Дональд Трамп не закрыл для них дверь. То есть все равно эта коммуникация будет продолжаться, и все равно, наверное, с россиянами придется встречаться. Я еще одну скажу перед реакцией россиян. Фантастическую просто цитату генсек НАТО Марк Рютте и бывший премьер-министр Нидерландов. Ну, выдающийся просто человек, выдающийся. Значит, что он сказал по поводу российской делегации? Он говорит, что русские отправили этого историка, который изложил историю с 1250 года. Вот так вот он, собственно, охарактеризовал того самого Мединского, которого вы вспоминаете. Вот и все. И я уверена, Марк, что они за закрытыми дверями с тем же Трампом. Они вот так и стебут.
Конечно. Нет, это к вопросу, понимают ли они, что водят за нос, издеваются, глумят. 100%. Вот говорят, он Трамп, вот он верил Путину, а тот вот так поступил. Что, серьезно, что ли? Трамп Сторми Дэниелс 200 штук отдал из избирательного фонда. Вы что? Он какой верил? Куда верил? В какое место верил? Он сразу все понял. Он ей дал деньги, чтобы она помалкивала. Не знаю, был там секс или нет. Вот. Я к тому, что безусловно и, конечно, они все прекрасно знают. Там такая публика, что они... Как я говорю, Путин где учился, они преподавали. Хотя я наоборот это всегда имею в виду. В том их смысле, что они прекрасно понимают, что Путин всех обманывает. С первого дня. С ноября, я считаю, Трамп уже знал, что Путин крутит-вертит. Уже ездили там жучки, он сам, так сказать, звонил. И прекрасно он знал, что он не хочет ничего. И играл в эту игру. Ну, может, в надежде что-то изменится, чтобы, ну, как бы... линию какую-то занять, и уже сложно от нее отступать, разворачиваться в другую сторону. Понимаете? Прекрасно они все знают. Кто такой Мединский? Слушайте, да не вопрос, посмотреть, все ясно. Я уж не говорю поговорить. Это кто? Кто это? Это бродячий самотык. Понимаете? Откуда это все? Как? Что, они не понимают, что посылка Мединского – это глум? Прекрасно они все понимают. И играют в эту игру. Зачем вы не играете? Зачем вам это надо? Да наплюйте, что сидит он там. Да сиди, пусть он Мединский, Херинский. Давай, запускай ракеты. Вот как только не будут ничего анонсировать, я просто начну действовать, полетят ракеты, значит, использованы будут все средства, передаваемые на линии фронта и так далее. Поверьте, они все сами будут обрывать телефоны, сами будут звонить, кричать, мы здесь, здесь, Дони, где ты, девушка, 212. Понимаете? Вот как это все будет. Только так. Не надо ничего говорить, не надо ничем пугать, не надо ультиматировать. Надо действовать. И они сами все. Там не надо ничего разъяснять. Они все прекрасно понимают. Та сторона, Москва, все прекрасно понимает, чем чревато. Когда ракета прилетает, то, повторяю, там не остается вопросов, что и куда. Главное не вестись, потому что только зацепились языками. А мы будем, говорит, считать, если Таурус, это Германия вовлеклась. Ну и что? Ну вовлеклась, и что ты сделаешь? А мы по Берлину? Ну запусти по Берлину. Запусти по Берлину и посмотри, что будет. Мы только за. Если это мировая война, да окей. Хватит ей пугать, да начинайте уже. Хватит разговоров. А проблема заключается в том, кто много говорит, ничего не делает. И чего бы там Москва не грозила, не говорила, ничего они не сделают. Это болтуны. Никчемные, пустопорожние болтуны. Трусы и болтуны. Которые, как я уже еще раз говорю, воюют только с теми, кто слабее их. И никогда Путин не будет воевать с тем, кто сильнее его. Или равен хотя бы ему. Вы никогда не увидите войны с Америкой, войны с Китаем, войны, так сказать, с суммой европейских стран. Никогда. Не увидите войны с Францией, не увидите войны с Великобританией, ну, просто потому, что у них атомное оружие. Никогда. Потому что он знает, куда можно соваться, куда нельзя. Вы даже с Баку теперь уже войны не увидите. Просто с Баку не увидите, с Азербайджаном больше войны. Ее не будет. Вот меня задают, а как он может? А что он ракетами закидать Баку? Не будет этого. Этого не будет. Вот в Армении переворот возможен. Я думаю, что там все к этому идет. Они взяли этого московского агента, этого Самвела Карапетяна, чистый московский агент. Вот я вам инсайдер, чистый московский агент. Просто прямо на зарплате. Но он миллиардер, но тем не менее. С «Газпромом» связан. Вот. И поэтому с этой точки зрения обсуждать что? Он воюет только с теми, кто слабее. Все. Всех остальных он обходит стороной. Почтительно. Поэтому то, что Рютте заявляет, сейчас уже немножко снимается. Вот это тоже дипломатическая пленочка, такой целлофанчик. То можно там как-то вот, ну, расстроить Москву, ее раздражить. Ой, и про Путина нельзя сказать, про этого. Он же обидится. Он это... Зачем? Че? Как? Говорите, как есть. Москва-то, вы же видите, она не церемонится. Они же все хотят, как хотят. Лаврову послушайте. Отвечать той же монетой. Ну, я всегда об этом говорил. Поэтому на самом деле, бог знает, но пройдут и эти 50 дней. За 50 дней ничего не изменится существенно. Ни Сумы не падут, ни Харьков, ни другие города. А вот. Важно, чтобы Трамп через эти 50 дней твердо прям день в день, все, 50 дней, все, теперь с тобой 100% пушка. И довести их до ума так, чтобы уже ни один товарец никуда не пропущен был. Чтобы никто в темную там еще как-то не протащил там этот экспорт и так далее. Вот как бы вот задача.
Я бы, знаете, все равно отметила уровень некий, потому что это же Стёп, но можно писать посты, как Медведев. Он, кстати, еще не проснулся и ничего не написал. Да, очень гнусные, низкие, неинтересные. А можно быть Марком Рютте и в одном предложении очень емко передать все. Для этого не нужно оскорблять напрямую. Нужно просто подчеркнуть слабости и вот, стороны, которые не красят, в том числе Российскую Федерацию. В этом, наверное, отличается западная дипломатия от российской. Но есть у нас и некая российская позиция. Речь идет о спецпосланнике Путина. Мы давно уже его не вспоминали, как и Витькова, так и, собственно, Кирилла Дмитриева. Что он сказал о планах продолжать диалог? Он говорит о том, что все равно нужен конструктивный диалог между Россией и США. Это эффективнее, да, чем заведомо какие-то обреченные попытки давления на Российскую Федерацию. Mm-hmm. Этот диалог будет продолжен, говорит Кирилл Дмитриев, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Кирилл Дмитриев, судя по всему, все равно Марк верит, что можно позвонить еще раз, можно слетать, можно где-то встретиться. Можно еще раз напомнить, какие цифры светят. Не знаю, может быть, там скинуть какой-то смс тому же Виткову, чтобы он реанимировался и подал какую-то альтернативную реальность Дональду Трампу. То есть в России же все равно, как всегда, считают, что ну, можно продолжать. Это с одной стороны. А со второй стороны, они же тоже должны быть готовы к тому, что ну, это могло случиться. Дональд Трамп им не друг. Тот, кто будет переизбираться через несколько лет, не может быть другом автократов. Вот Си Цзиньпинь, который навсегда «да», Ким Чен Ин, который навсегда «да», а в Соединенных Штатах Америки это так, может быть, какой-то просто временный партнер в каких-то вопросах, и то они должны стать партнерами. Тем не менее, есть ли шанс того, что все-таки Энюшка снова возникнет где-то в переговорах между Москвой и Вашингтоном?
Вы знаете, я как бы считаю еще одну важную вещь, которая не состоялась, из-за чего Трамп мог расстроиться. Вот вы видели, как он реагировал на Зеленского, который не сразу подписал соглашение о минералах? Ты че? У нас надо даже поставки вооружений. У меня такое смутное ощущение, что они по бабкам тоже не решили ничего. Вот они разговаривают, Дмитриев, Витков там и так далее. У меня такое ощущение, что Москва их тоже вела. Вот какая гарантия того, что вот они в вопросах мира водят за нос Трампа, да? Желание этого мира, соглашение, там, президент прекращения огня, все остальное и так далее. А кто сказал, что они по бабкам не могли обещать того, что не собирались сделать? Бизнес на Ближнем Востоке, Арктика, Штокманское месторождение, Северный поток-2, редкоземельные металлы. Ну, такой же разводняк. Они всегда, кстати, так делали. Поговорите с западными компаниями, нефтяными и другими. Они прекрасно знают, что из себя Москва представляет. С ней садиться тратить на одном гектаре – это себе дороже. Потеряешь больше. Даже бумагу отнимут. Поэтому на самом деле у меня ощущение, что, по-моему, там тоже не задалось. Ну так, масштаб нормально не задалось. Обещали много, разговоров много, а ничего. Ну, может быть, на опережение сказать, давай это, слышишь, Дмитриев, иди сюда, лысый, иди сюда. Ты давай это, ну, давай начинаем уже, пилим, пилим. А они там, не-не, вот потом, не сейчас, вот, вот договоримся по политике, и тогда всем вы сдайте Украину. Я думаю, они там по бабкам не договорились. А для Трампа вот как Лёва Задов, если вы помните «Хождение по мукам», известный персонаж, он герой-анархист был. Деньги должны быть здесь. Здесь. Если денег нет, то и нет предмета. Понимаете? Нет предмета. И такое ощущение, что, в общем, Трампу вас может донести, что денег не дают. Там мы говорим, денег нет. Ну, а нет денег, соответственно, и реакция. Трамп, он по бабкам. Он как собирает за 5 миллионов бизнесменов вообще Мар-а-Лаго? Плати тикет. Я с тобой сфотографируюсь. Не заплатил? Все. Не попадаешь. Все. Нет фотографии. Поэтому я не исключаю, что вот эти разговоры, и сейчас Дмитриев, он не может произвести того впечатления, какое было на старте. Потому что он скажет, ну, слышишь, ты тут много чего болтал, щеколды-то щелкал, а как бы бабки-то где? Бабки будут потом. Как, вечером в стуле, утром деньги, вечером в стуле. А как бы денег нет, ну так и, слышь, мы тут конкретные. Так что в этом смысле как бы я не думаю, что там все хорошо, вот именно по деньгам. Ровно потому, что жадность Кремля и вот этот разводняк вечный, а они так внутренние дела ведут. Вот они вот по бабкам, по крупным, конечно, серьезно, они именно так и ведут. Обещать не делать. Могли кинуть, могли швырнуть. Деталей не знаем, но могли швырнуть запросто. Ну, а потом, с другой стороны, Trump Organization задекларировала 4 миллиарда. То есть семья Трампа уже на мемкоинах, в том числе, я купил немножко, вот, заработала, но я-то купил, конечно, скромно, я не на миллиарды купил, ну, там, на несколько сот долларов, но неважно, ну, они заработали деньги. Ну, если ты со старта за полгода заработал 4 миллиарда, что тебе париться?
Это хороший вопрос. Ты уже и так супербогатый. У тебя уже и так
конечно. 80 лет. Ну, спрашивается, и что суетиться-то? Что суетиться, если не торопясь на одной ноге можно еще десятку сделать? Вообще. Не рискую, все законно, все задекларирую, налоги заплатив. И зачем? Коту баян. Поэтому я бы сказал, что в этой ситуации я не уверен, что вот эти Дмитриевы, такая молодая надежда, глава фонда прямых инвестиций, кассир Путина, так уж сегодня востребован. Ну, в Америке учился, английским лучше владеет, чем Трамп. Но это не может произвести впечатление, это уже не может сыграть роль. Сказали, вот надо это. Вы не делаете, ну, может быть так. Может быть так. Опять же, это покажет время. Но ощущение такое, что вот этот фактор перестал играть. Иначе почему и Витков исчез? Понимаете? А Витков пропал. Вот Келок есть, а Витков и нет.
Вот и все. С одной стороны, естественно, Марк, ну, я уже сказала, что нам очень тяжело в Киеве воспринимать как тотальную победу 50 дней, потому что я уже посмотрела разные посты. Это там 50 дней, которые Дональд Трамп позволил отделить для захвата Украины, там, то есть 5-10, за поребриком, кстати, тоже очень многие сказали, что, ах, так это Дональд Трамп нам еще 50 дней отделил. Тем не менее, мы понимаем, что такие вопросы, ну, вот прям супер быстро невозможно еще и принять, потому что там есть третьи страны, да, то есть это не только то, что ограничивает действия и товарооборот или торговлю России, там есть уже упомянутые мною и близкие партнеры, как Индия, ну и, конечно, там вечные антагонисты, как Китай. С Китаем только-только подписали соглашение, притом никто не знает, что в его середине, да, что в его основе оно засекреченное, просто ударили по рукам и все. То есть это же, по сути, еще и переговоры с тем же Китаем на эти 50 дней. Сегодня снова уже, значит, там в Пекине Лавров встречается с Ван И, с министром иностранных дел, хотя вот на днях они виделись. С нашей стороны это Кит Келлог, с которым была встреча в Риме, да, и снова он приезжает в Киев. Ну и что-то похожее происходит со стороны России. По сути, тоже, наверное, Лавров не просто так поехал. Это же тоже какая-то сверка и часов, и действий, и планов, и как мы будем реагировать, что мы будем делать дальше. Ожидать ли за эти 50 дней ответа какого-то от Пекина? Или у них теперь такая тактика, пока ничего не происходит, они особо не показывается.
Смотрите, что касается Пекина, мне кажется, сейчас там есть некоторая рефлексия по поводу того, что они слишком себя обозначили в качестве такого прям куратора-союзника Москвы. Вот у меня складывается впечатление, что Ван И, да, с подачи, это доверенное лицо Си Цзиньпина, секретарь ЦК КПК, министр иностранных дел, он это все сказал, конечно, с санкции. Это опубликовала первая гонконгская газета, близкая к КПК. Потом это разошлось по миру. На встрече, ну как же, он не в себя же это сказал. Он это говорил на встрече с представителем Еврокомиссии. Все это быстро разошлось, дошло до Америки. Правильно было там это прочитано и синологами, и финтенками, и, как говорится, Трампом и его окружением. И все поняли, ну нифига себе, что вы что, блин, будете в Европе войну, что ли, устраивать нам? Поддерживая ее, подогревая, как они сказали, мы не дадим Путину проиграть. Вот такого не будет. То есть вы стимулируете войну, тут лихорадят рынки, беженцы, значит, деньги тратятся, военный бюджет повышается. Неизвестно, что будет завтра, может, война будет. В Европе это вы что там у себя из Юго-Восточной? Да мы сейчас вам воткнем так, что вы по самой гланды зайдет. Ну, как бы, сейчас Тайвань дадим атомную бомбу и будете крутиться, как хотите. Ну, так, я утрирую, естественно. Я, конечно, иронизирую по этому поводу, но в принципе, создать проблему-то можно. У них проблем выше крыши, вообще говоря. И, по-моему, реакция была. И сейчас, как бы, Пекин, он несколько, так сказать, паузу возьмет. Вот он чувствует, что он возьмет паузу, и вот так откровенно за Москву впираться, сейчас в эту ситуацию усугублять, ну, то есть наращивать еще больше, а мы все равно будем поставки вооружений. А что, как он сказал, а если бы мы помогали, то бы уже давно все кончилось. Ты правда так считаешь? А тогда только бы все началось. Может, у Украины-то, конечно, много проблем бы было, но не факт, что Юго-Восточная в Азии, значит, вдруг не появились атомные державы, вдруг, так сказать, не на Тайване высадка дополнительная произошла, там Южная Корея вдруг не стала обладать ядерным оружием, там Токио, Австралия. И все, и чао, ваши эксклюзивы вместе с вашими этим младшими собакоедами, этими северокорейскими. Только у вас было атомное оружие, будет у других. Можно это сделать? Да запросто можно это сделать. При желании именно так и можно сделать. Можно еще проблем создать дополнительных. И как бы Пекин, он как бы хочет чужими руками, но так, чтобы сохранялась дистанция, при которой они тут ни при чем. И нести ответственность за это они точно не хотят. Ну а когда вы такое говорите, ну то, как это воспринято, вы, может, другое хотели иметь в виду, но воспринято это так, вы имеете последствия прямые на себя. А что сейчас? Взять вот в условиях, когда такие угрозы, сказать, нет, мы все равно с Москвой, мы будем ее поддерживать. Путин наш президент, он у нас вассал, но у нас он там, не будем говорить, что делает, вот, вассально. И будем, как говорится, его защищать до последнего, китайцы. Нет. Они же друзья мира. Вы друзья мира или друзья Путина? Вы выбираете. Что-нибудь одно из двух. Так не бывает. Это вместе все вот не компонуется. То вы друзья мира с Бразилией, то вы теперь, оказывается, друзья Путина. Не дай ему проиграть. Это что значит? А вы что под этим предполагаете? Что война должна, не может завершиться в Москве, так никто вроде таких намерений не провозглашает. И вы должны просто уйти с чужих территорий? И это вы считаете поражением для Путина? Или вы хотите торгануть за Тайвань? Вы нам Тайвань, а мы заставим Путина остановиться на линии боевого соприкосновения. Ну, это как-то... Это вообще-то, честно говоря, не кошерно вообще ни с какой точки зрения. Торговать жизнями украинцев, так сказать, за это, чтобы получить свой Тайванчик? Нет. На это тоже никто не подпишется. Лавров поехал, но он поехал на отчет, что называется, на какое-то конючение. Что типа вот, но это все так. Но я не думаю, что они сейчас получат вот такую публичную поддержку от Китая. Китай займет паузу. Вот если действительно такие санкции будут введены через 50 дней 100%, они могут сказать, ну, для нас это проблема. Для нас, для Пекина, это будет проблемой. Поэтому мы сейчас ничего решать не будем. Вы давайте так, вы за 3 дня возьмете Киев? Да нет, ну как? Нет, мы хотим, конечно, но вот. Так вы за сколько возьмете? За 10 дней возьмете? За месяц возьмете? Нет. То есть война будет продолжаться и через 50 дней? Да. Ну так вы что хотите тогда? Вы хотите, чтобы мы в войну вварились? То есть начали военные поставки, там китайцы своих послали уже официально, не так, как там 150 человек. Мы этого делать не будем. Скорее всего, Пекин как бы сейчас опять уйдет в себя. Занятие экономикой, своими внутренними проблемами. Я не думаю, что они вот будут провоцировать ситуацию дальше. Зачем? Чтобы что? Чтобы раздражить Вашингтон до предела? эмоционально раскачать, я так не думаю. Я думаю, что, скорее всего, Пекин точно займет дистанцию, понаблюдать, что будет происходить. Точно, абсолютно, Пекин не будет одного делать. Поддерживать лузера. Вот это им совсем не надо. Тот, кто проигрывает, вот уж кто-кто, а китайцы, ну и аминь, пусть падает. Поэтому, да, Путин им самый выгодный за всю русскую историю, самый выгодный правитель России. Самый. Ну, начиная с Ига, наверное, когда они ярлык на княжение. Там только Александр Невский может конкурировать. Который, так сказать, сам наполовину был оттуда. Вот. А так, в принципе, Путин – это абсолютный вассал Китая. Этой войной, этой политикой он привел в зависимость тотальную Россиюшку от восточного вот этого соседа, от дракона от этого. Вот и все. Поэтому и они полностью в их руках, и предъявить-то нечего. А вы обязаны. Кто что, кому обязан? Ты что, что ты имеешь в виду? Хочешь, чтобы мы тебе показали, что мы тебе обязаны? Поэтому на самом деле в этой ситуации вряд ли Москва заручится какой-то существенной поддержкой. А если бы это было возможно, ты по Ирану по-другому ситуацию складывалась. Не так, как она сложилась. Потому что за спиной Ирана тоже был Пекин. Ему выгодно было эта вся манипуляция. Выгодно было. А теперь видите как. А мы ничего не знаем. Бомбите кого хотите. Мы что-то при чем? Мы торгуем. Ну, иранская нефть дешевенькая, выгодно было. Вот. Так что я не думаю, что нужно ждать после всего, что случилось, и после резких реакций Вашингтона со стороны Пекина какого-то продолжения. Я вот так не думаю, если честно. Скорее всего, они могут максимум что закрыть глаза на то, что корейцы кого-то направят. Какие-то корейцы, помимо того, что 40% вообще-то военных поставок в масштабе, значит, того, что употребляет Москва, идут из Кореи. Но это простые товары, да, что называется, там, снаряды, пули, говорят, части ракет некоторые, баллистические, еще что-то. Но там, да, и корейцев могут послать собакоедов воевать. Могут. Все равно решает Пекин. Вот все разговоры о том, что они там самостоятельно, автономны, Пхеньян от Пекина, это на дураков расчет. Это максимум того, что они могут сделать. Сами же повышать свою вовлеченность они не будут. Я так не думаю.
Когда вы говорите о том, что Китай не будет любить и поддерживать лузера, вы вспомнили этап про соучастие Северной Кореи. Это уже сам факт того, что не просто предоставляют боеприпасы и ракеты, а еще и военнослужащих, военных преступников. Это уже говорит о слабости. Ну а последняя новость – это о том, что и военно-промышленный комплекс Россия выносит за пределы России, и в том числе она будет размещать в Северной Корее. Ясно, что это противодействие украинским ударам. Ясно, что там тоже диверсификация занимается. И производство у нас не только на территории Украины. Но мы не кричали никогда, что мы возьмем Москву за 3 дня и не говорили о том, что мы вторая армия мира. Мы все тихонечко прекрасно жили до тех пор, пока Россия к нам не пришла. Ну а теперь мы видим, что один на один с нами Россия не справляется. И мы очень надеемся, что несмотря на то, что уже и Кая Каллас тоже говорит, что 50 дней – это очень много для России, очень длинный срок, мы надеемся, что его в том числе потратят на то, чтобы предоставить Украине вооружение. Не просто ждать 50 дней и смотреть, как убивают украинцев и уничтожают украинцев, а в том числе усовершенствовать логистику для предоставления нам оружия. Друзья, на этом мы будем сегодня завершать, а вы, конечно же, не забывайте, в том числе, да, то, что я вас в самом начале спрашивала, ваше мнение – это 50-дневный ультиматум Москве или это затягивание в пользу Москвы? Как вы вообще сегодня относитесь к выступлению Дональда Трампа? Верим, не верим, чего ждать дальше? Не забывайте оставлять нам свой лайк. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф. Подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Помните, что своим участием и соучастием в наших эфирах вы, естественно, усиливаете информационное пространство, информационную безопасность и помогаете в том числе нам. Ну и спасибо всем, кто был вместе с нами и в телеграм-канале Марка Фейгина, и в социальной сети X. А кто мучается и думает, господи, ну что ж такое, ну не грузится, ну медленно, ну хочется смотреть, но не могу оставаться в компании Курбанова и Фейгина, друзья, не забывайте, что матрица не всесильна, как написано на VPN Марка Фейгина. Если его скачать, то будет вам счастье.
Я просто добавлю еще раз, этот VPN создан для вас, Да, это мы пошли по пути персонализации, потому что, ну, если бы мы его назвали любым другим способом, совершенно было непонятно, чем, во-первых, он отличается от других анонимных VPN-ов, равно как и что лучше, работает ли он лучше или еще обеспечивает безопасность лучше и конфиденциальность вашу лучше. Все-таки я решил под этим подписаться. Я решил сделать так, чтобы все претензии как бы были ко мне. Вы же помните, там разного рода Кремль запускал всяких педерастов, которые рассказывали про то, что, значит, Фейгин там передает куда-то данные и так далее. И вот люди-то же не поверили. Они же поняли, где настоящее, а где фуфельное, понимаете? И поэтому те, кто мне доверяют, тот и подписывается на мой VPN. И пока, во всяком случае, никто не бросит в меня камень. У нас большая, львиная часть того, что вы там платите за подписку, идет на обеспечение этой самой безопасности. Разными путями, чтобы никакие РКНы, хренкоены, и работает СУПО для этого и так далее, суппорт, поддержка ваша, не смогли ничего узнать, увидеть ваш трафик и так далее. Это серьезная работа, поверьте мне, и в принципе, ведь для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы смотрели канал Фейгин Лайв. Потому что если ты из России или другого места смотришь, а возможности такой нет, мне от этого ни горячо, ни холодно. Я заинтересован в том, чтобы, скачав этот VPN, вы имели этот доступ к моему каналу. И ради бога, к другим каналам смотрите на здоровье. Мне вообще как бы только хорошо от этого. Да? Ровно для этого мы мотивированы тем, чтобы продолжать этот проект. И, конечно, как и любой другой проект, он зависит от вашей активности. Если вы скачиваете VPN, если вы им пользуетесь, значит, мы имеем возможность, ресурс, средства, в том числе и энергию, и силу для того, чтобы этот проект продолжать, расширять, чтобы было как можно больше людей туда вовлечено и искать способы, что предложить вам еще, помимо, собственно, самого продукта. Потому что, как я уже говорил, допиливается игра компьютерная «Зомби-апокалипсис», в которой, кстати, Алена тоже в качестве персонажа участвует. Вот мы ее будем раздавать, в том числе и тем, кто на VPN подписался. Просто этим занимаются программисты, я в этом не все понимаю, но думаю, мы как-то это наладим, чтобы вы имели эксклюзивный доступ к каким-то второму уровню игры и так далее. Там я видел что-то жуткое совершенно, кого придется мочить. Вот. Так что, в общем, подписывайтесь, чтобы быть вместе с нами всеми рядом.
Спасибо. Друзья, делаем все возможное, чтобы информация была доступна, потому что верим, что свобода слова, свобода информации – это действительно очень ценно и важно. И, конечно, всегда рады, когда вы нас в этом поддерживаете. Спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо, друзья, за то, что вы провели с нами этот час. Естественно, мы призываем всех оставаться с нами, отслеживать наши эфиры. Ну и спасибо Марку Фейгину за этот час. И до скорого.
Всем всего доброго и до свидания.